שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם.
Мы читаем в книге «Труды Бааль Сулама», страница 515, раздел «Шамати», вторая статья «Шхина в изгнании».
Мы утром с вами начали на утреннем уроке выяснять, что называется «неживой уровень святости», начиная с которого мы начинаем наш духовный путь, когда все исходит от неживого. И мы говорили о том, что неживым называется тот, кто отменяет себя полностью перед Творцом, когда все его усилия направлены на то, чтобы почувствовать, что Творец облачается в него и находится в любой мысли, речи, желании и действии. Когда человек, желающий прийти к точке слияния с Творцом, он должен находиться в этой точке, когда в любой точке времени, в которой он находится, он устанавливает, желает установить, желает почувствовать, что Творец облачен в него и определяет все его действия, внутренние, внешние, во всем. Что только точка контроля, которая определяет то, что есть Он и есть Творец, и Творец облачен в Него. Эта точка имеется. Она называется точкой творения, а все остальное — это Творец. И когда человек тянется к этому, он продолжает свои усилия, устанавливая присутствие Творца в нем, в любых действиях, в любых мыслях, в любых намерениях, во всем, что есть у него. Он начинает определять, что Творец, может быть, специально путает его, убегает от него. Это называется Творец, скрывающийся. И человек находится в погоне за Творцом и в попытках найти его в любом случае, как он скрывается, неважно, в этом он как раз находит огромное наслаждение и особую игру, флирт, с помощью которого Творец обучает его, как определить единство, единственность на всех состояниях, когда есть в этих состояниях четыре уровня — неживой, растительный, животный, человеческий. И насколько эти состояния все более возвышенные, может быть, сложные, да, правильно сказать, сложные, сложносоставные, тогда человек приходит к тому, когда он решает проблему. А решение проблемы всегда в том, как определить, что Творец облачается в творение. И в этом он видит, как продвигается, и чувствует себя становящимся все более понимающим, чувствующим, рассчитывающим все эти вещи. Он начинает познавать Творца, он понимает, как тот окружает его. Из твоих действий мы познаем тебя. Так он приходит к тому, чтобы стать все более и более наученным. И мы увидим это во всех трудах Бааль Сулама. Вы помните притчу о рабе, которого царь хотел поднять на высокий уровень, так же, как он посылает к нему против него министра, который облачается в грабителя, в вора и так далее. В этом все дело. И в целом это называется, что Творец играет с Левиатаном. Это игра. И нет ничего больше этого. И мы должны принять эту игру и как раз с любовью, с преданностью, с деликатностью, с тонкостью участвовать в этой игре. А затем, благодаря тому, что Творец строит перед нами всевозможные, но это когда человек путается, лабиринт, мавох на иврите. Хорошо. И благодаря тому, что мы находимся в таких состояниях, и мы просто в них в смятении, и Творец просто вносит в нас путаницу в очень особых формах, когда мы на самом деле и боимся, как тот раб, который видит, что нападает на него грабитель и убийца. И мы раскрываем с помощью этих скрытий, когда не видим Творца, а затем устанавливаем, что это Он, нет никого кроме Него, и слиты вопреки скрытию, и определяем, что Он делает все. Мы с помощью этого раскрываем весь авиют постепенно, который раскрывается в нас. Именно благодаря этому авиюту, тьме, путанице, мы приходим к слиянию, находясь внутри, в самом авиюте. И так все начинается с той же точки, которую мы начали изучать утром. И все сейчас зависит от того, насколько мы будем постоянстве все время ища эту точку, пытаясь найти ее точку слияния и не дать Творцу убежать от нас. А Он захочет убежать и будет убегать, а мы снова будем определять, и снова Он убежит. И так все время. И, по сути дела, это и есть все наше занятие в этом мире, пока мы не начинаем понимать, что все творение развивается только вокруг этого, пока все не установят для себя эту работу. И поэтому основной статьей в служении Творцу является статья «Нет никого, кроме Него». И это мы должны все время устанавливать. Давайте начнем с более маленькой статьи на эту тему. Второй статьи «Шамати Шхина в изгнании». Ясно то, что я сказал до сих пор? Только не стесняйтесь, Дамуши.
Вопрос о состоянии неживым. Проясняет ли для себя неживое, что Творец — это...
Когда Творец облачен в Него, когда все, что есть во мне, это, по сути дела, исходит от того, что Творец облачен в меня. А я в этом ноль. Все Он в мысли, в речи, в желании, в действии. Все Он.
Почему я запутываюсь? Мы постоянно говорим о том, что Творец — это только свойство отдачи, а все остальное — это от смуту.
Раскроем это, подожди. Потому что ты говоришь уже о качестве. Сейчас мы говорим о том, что Он облачается и определяет все, что есть. Когда ты говоришь «добрый, несущий добро». А если я вижу плохие вещи, так я пока еще не говорю о качестве действий Творца во мне, а только о Его присутствии, когда Он наполняет все.
Но как я знаю, что это Он? Что это Он облачен?
Это я хочу установить с помощью моего усилия.
То есть неживое, это не он не уверен, что это творец, он старается.
Мы начинаем в этом раскрывать. Это начало раскрытия. Раскрытие начинается с тьмы, с того, что я хочу раскрыть. Это проблема, которая стоит передо мной, и я хочу решить ее.
И если он раскрывает уже, то это уже...
Нет, когда раскрывает, он пока еще не живой. Раскрывает в свойстве неживой, что он делает все. Но в виде пока что вторичном, пока без вкусов, безвкусном виде. Хорошо, плохо. Главное для меня сейчас привести хотя бы к ощущению того, что Творец облачен в меня и определяет все. И также облачен во весь мир, и Он устраивает все. И все. Больше ничего нет. Секунду, ты несколько раз в жизни прочитал, нет никого, кроме него.
Да, поэтому всегда вы нас учили, так я слышал, что мы должны, чтобы у нас было свойство отдачи.
Так прежде всего, нет никого, кроме него. После того, как он добрый, и после этого добрый, несущий добро, и плохим, и хорошим.
Это уже таамим, вкус.
Да, это потом. Давайте прежде всего установим это. Это понятно? Да, Лебыч.
Так можно сказать, что, скажем, я несколько дней сейчас концентрируюсь здесь?
Нет, до конца жизни.
Нет.
А если есть после этого что-то, то продолжается.
Это понятно, но вы сейчас нас концентрируете на этом определении. А потом я, если я буду молиться за товарища...
Нет, если у нас выходит следствие этого, что мы должны молиться за товарища, мы молимся для того, чтобы достичь нет никого. Кроме него.
Есть постоянно такой период, где вы даете такое ударение на что-то особенное.
Хорошо, я обещаю тебе, что нет более сильного акцента, чем нет никого, кроме него. Приведи мне пример, когда я говорил что-то другое, противоположное.
Это никогда не наоборот, но...
Потому что голова у нас вот такая маленькая, да, вот такая. Мы говорим о чем-то одном, о чем-то другом. Понимаешь, сейчас мы прошли всевозможные свойства на протяжении нескольких месяцев. Представь себе, чтобы ты услышал, что их сразу все, и вместе с тем еще что нет никого, кроме него. Поэтому учеба такова.
Так я могу сейчас вот так вот учиться и концентрироваться на...
Сейчас ты присоединяешь все, что ты учил, к общему и основному образованию, что это нет никого, кроме него. И все, что ты изучал, ты начнешь раскрывать в этом принципе. Это понятно? Был еще кто-то хотел спросить, нет? Нет. Хорошо. Ладно, ты уже получил ответ. Так начнем. Но еще раз я говорю. Мы находимся в этом все время. Мы еще поговорим, как один поможет, человек да поможет ближнему, поможет в этом, как мы можем укреплять друг друга, но все время я должен быть на страже того, как Творец выстраивает меня в каждую секунду, чтобы я забыл, чтобы я убежал от него, чтобы я запутался. Я должен понять, что в таком виде он дает мне возможность как раз вопреки помехам еще больше слиться с ним, еще больше, да? Ну, почитаем.
Труды Бааль Сулама, страница 515, раздел Шамати, вторая статья «Шхина в изгнании». Книга Зоар говорит: «Он Шохен, а она Шхина». И необходимо объяснить сказанное. Известно, что в высшем свете не происходит никаких изменений, как написано: «Я свое авая не менял». А все имена и названия возникают только от ощущения света в Келим, являющихся желанием насладиться, включенным в Малхут, корень творения. и оттуда все нисходит до нашего мира, к творению. И все эти стадии, начиная с Малхут, являющиеся корнем создания миров, и заканчивая творениями, называется инем Шхина. А все исправление состоит в том, что высший свет засветит в них во всем совершенстве.
То есть, когда все наши желания, которые мы раскроем, свойства, мысли, все, что мы раскроем, что это исходит от нас и с помощью усилий, раскроем, что это исходит от Творца, как в качестве келим, который Он создал во мне все мысли, желания и все, Он наполняет это. О наполнении мы еще поговорим потом. Пока еще что исходит от него келим. Когда мы раскроем эти вещи, это называется шхиной. И тогда мы говорим о наполнении, что нет никого кроме него. И с помощью этого наполняется шхина.
И высший свет засветит в них. В всем совершенстве этот свет, освещающий келим, называется шохен, а все келим в общем называются шхина. То есть свет шохен заполняет шхину.
То есть и сейчас, когда я раскрываю в каком-то месте, то есть в какой-то точке, что это исходит от Творца, так эта точка уже называется шхиной. Когда я раскрываю на самом деле, что это Творец в этой точке, тогда я раскрываю шохена, то есть обитающего в обители. Да.
То есть свет шохен заполняет шхину, называется шохен, потому что обитает внутри келим, а совокупность всех келим называется шхина. И пока не засияет в них свет в окончательном совершенстве, до тех пор называется это временем исправления, в котором мы производим исправление, позволяя свету полностью наполнить все творение.
Это значит определять, что все желания, все, что есть у меня, исходит от Творца. И с помощью того, что я так определяю, я его раскрываю внутри этого. В зависимости от того, на какой глубине желания я раскрываю его, нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии. И когда я раскрываю его, что он находится в желании, которое я создал, я уже прихожу к единству.
А до того будет считаться шхина в изгнании. Ведь нет еще совершенства в высших мирах. И в нашем самом низшем из миров высший свет должен наполнять желание насладиться, чье исправление называется «получение во имя отдачи». Но пока эгоистическое желание полно неизменным и бессмысленными страстями,
которые от отключения Творца, когда это исходит не от Творца, а от меня или от кого-то другого, от чего-то другого. Но я не определяю, что это исходит именно от Творца, что Он создал это желание или случай, неважно, и Он облачен там, и Он оттуда играет со мной, или показывая мне или смеящееся, или строгое лицо, и таким образом он обучает меня, чтобы я определял его как нет никого, кроме него, и добрый, и несущий добро. Но это потом. А пока что только пытаться установить, что это исходит от него.
И нет в нем места для раскрытия величия Творца. То есть сердце, вместо того, чтобы быть вместилищем высшего света, стало местом отбросов и нечистот.
Потому что не хочет, не направлен на то, чтобы устанавливать, что нет никого, кроме него.
То есть полностью погрязла в низменных желаниях. И это называется шхина в прахе.
Низменными желаниями называется, что человек относит ко всем другим факторам и также к себе все происходящее.
То есть унижена она так, что втоптана в прах. Ведь все и каждый пренебрегают святостью, и нет у них никакого стремления и желания поднять ее из праха, а выбирают низменные ценности. И этим доставляют страдания шхине, ведь не дают ей места в своем сердце, которое бы стало обителью света Творца.
Потому что думают о том, что есть еще источники всего происходящего, как с человеком, так и вокруг него. Вопросы?
Да.
Я не понял, что такое шхина в ощущениях.
Шхиной называется желание, мысль, даже мое мнение, когда я определяю, что это исходит от Творца, мысль и желание, скажем, что это исходит от Творца, тогда это называется шхиной. И если я определяю, что именно находится там, и я нахожусь в слиянии с тем, что находится там, внутри мысли или желания, тогда я раскрываю, что есть Творец.
А шухен тогда что?
Шохен, обитающий.
Может быть, продолжить немного Лейбовича. Несколько дней мы говорили о построении шхины. Мы говорили о том, что мы строим ее в соединении между нами.
Нет, я сейчас не хочу путаться.
Вы сейчас определили шхину как нечто другое. Это немного запутывает.
А ты путайся, а мы хотим выяснить.
Я хочу это выяснить.
Так вы хочешь выяснить, выясняй с нами вместе. Еще вопросы? Да.
Когда свет светит в кле, это называется «нет никого, кроме него»?
Да.
Вот.
Еще вопросы? Да, Амнон.
И, Рав, есть два состояния. Шхина в прахе и шхина в изгнании. Какая разница между ними? Что отличает одно другое?
Это не совсем так, но я скажу. Шхина в изгнании — это когда я раскрываю, что Творец не находится внутри меня. Это ступень. Это ступень. То есть, что Творец, Он существует, Он присутствует во всех творениях и во мне, только я не могу определить, где Он. И тогда я чувствую, даже может быть, что насколько я не могу уловить Его, это глубина изгнания. Может быть, что вместе с тем у меня есть ощущение, насколько я не могу оправдать Творца, насколько я думаю о Его действиях в низменном виде. Это называется шхина в прахе. Когда я не могу оправдать, я пренебрегаю, мне надоело. Так я раскрываю. Это тоже делает Творец для того, чтобы показать, насколько мои килим еще до исправления.
Так в каком состоянии? Я в состоянии неживом. Так в каком состоянии я относительно Творца? В изгнании?
Сейчас ты пока что отключен, только слышишь, что это то, что ты должен установить. Ты пока еще не находишься в изгнании. Изгнание — это ступень. Изгнание должно быть какое-то ощущение связи, и что связь эта отключилась.
То есть пока я еще в неживом состоянии или неживом святом состоянии, у меня нет никакой связи.
Нет, неживой, может быть, что есть связь. Связь неживого. Как раз наоборот, когда он находится под полной властью Творца, называется неживым.
из Индии, может, я не так понял, когда я прихожу в состояние, когда шхина в изгнании относительно меня.
Когда ты чувствуешь, что ты не находишься в связи с Творцом, тогда твои келим находятся в изгнании, но это ощущение. Еще?
Мы говорили о том, что мы должны быть в точке анализа относительно того, что происходит с нами. Так я, скажем так, определяю, что есть какие-то действия относительно меня со стороны, и пробуждается во мне какая-то реакция, и я определяю, что это тоже от Творца, и это тоже от Творца. Что я буду делать с этим вообще?
Ты должен определить, что все эти действия исходят от одного источника, и ты должен стараться быть с ними в слиянии. В слиянии, что это исходит снаружи от Творца, изнутри исходит от Творца, извне, скажем, приходит грабитель или убийца, там что-то такое, а изнутри ты знаешь, что ты должен быть слит с царем, с Творцом, так что же ты делаешь?
Так, то есть дать это желание, которое пробуждается в нем, я даю ему действовать. Ну, как вот простые примеры. Сидит товарищ рядом со мной, что-то делает, во мне есть желание сказать ему что-то, перевернуть книгу на столе, которую он положил не так.
Ты относишься ко всем этим вещам в таком виде, что это исходит от Творца. Это все. Я не могу тебе сказать, что ты должен делать, но ты должен прежде всего сделать вот это предложение, что это исходит от Творца, и что я должен делать. А в результате это уже делай.
А выяснение, как происходит выяснение, что делаем?
Делаем результат выяснения. А выяснение есть, нет никого кроме него, или нет никого кроме него? Более того, я не могу тебе сказать, потому что остальное — это твое выяснение, твой анализ. Это ясно? Смотрите, Святой Зоар говорит, это шохен, это шхина. То есть один шохен, а другой шхина. И нужно объяснить его вещи. Ясно, что по отношению к высшему свету говорят, что нет никаких изменений. Нет никакого изменения в высшем свете. Он находится и наполняет всю реальность. Но только мы не можем этого установить, но только согласно тому, что мы хотим, способны раскрыть. Как сказано, я свое авая не менял, так это свыше. А все имена и названия только в отношении келим. То есть как келим готов раскрыть высший свет, но он наполняет их полностью. Что он желание насладиться, келим, желание насладиться, включенным в Малхут, это корень творения. И оттуда все нисходит до нашего мира, к творению. То есть высший свет, по сути дела, наполняет все. Это то, что он хочет сказать, с начала линии до конца мира Осия. Все. И нет никакой разницы, где Творец не находится, по отношению к высшему свету нет разницы. Как он бесконечен наверху, так же бесконечен и в этом мире. Но по отношению к келим, когда мы приходим через келим, есть разница. Но не говорится о свете, облаченном в келим. Но когда я подхожу к свету, я подхожу через келим. Я раскрываю, как нефиш рох нишамаха я ехида. Но сам свет, он ехида, и нет ничего больше. И все эти свойства, начиная с Малхут, являющийся корнем создания миров, Малхут бесконечности, да? До творений, которые уже находятся в конце линии, внизу, называются именем Шхина. Все келим называются именем Шхина. Все желания, неважно какие, что и как. Если это желание, оно называется шхиной. А общее исправление шхины состоит в том, что высший свет засветит в них во всем совершенстве, будет светить во всем совершенстве, во всех килим, когда раскроется. И свет, который светит килим, называется шохен. Обитающий. А келим, в общем, называется шхина, обитель. То есть свет обитает внутри обители. То есть свет называется шохен, обитающий, потому что он обитает внутри келим. То есть совокупность всех келим называется шхина, обителю. До сих пор. Понятно? Спрашивайте. Не надо стесняться. В конечном счете у нас есть две вещи. Шухен и Шхина, обитающие обители. Это все по отношению к человеку, который устанавливает это, постигает это, что так он может воспринять. И пока не засияет в них свет в окончательном совершенстве внутри этих келим, до тех пор называется это временем исправлений. Сейчас он говорит о процессе. То есть, когда мы производим исправления для того, чтобы свет был в них в совершенстве. Это по отношению к нам, не на самом деле это так. И до этих пор будет считаться это состояние шхиной в изгнании, когда свет пока еще не светит в совершенных келим. То есть, в высших мирах нет пока еще совершенства. Это мы определяем, это согласно нашему воззрению, все эти келимы, миры, скрытия, это все по отношению к нам. А внизу, в нашем мире, это состояние, в котором должен присутствовать высший свет желаний получать, и это исправление называется получением ради отдачи, а пока что желание получать наполнено низменными и бессмысленными вещами, то есть не ради отдачи, то есть не отдачей, не вне пределов желания получать. И не предоставляют места, чтобы он там раскрылся в величии небес. То есть то, чего нам недостает, величие небес называется, когда я готов делать все для того, чтобы предоставить место для раскрытия света, раскрытия Творца. Это значит, в месте, где сердце должно быть вместилищем света Творца, становится сердце местом отбросов и нечистот. Когда я хочу определить во всех этих случаях, в которых я нахожусь ежедневно, что нет никого, кроме Него, я не способен. Я не хочу даже. Забываю. Это называется, что сердце пока еще находится в отбросах и нечистотах. То есть низменность захватила все сердце, это называется шхина во прахе. То есть место раскрытия Творца в прахе. Я не хочу прилагать усилий, чтобы раскрыть, что это исходит от Творца. Это значит, что она унижена до самого праха, и каждый пренебрегает святостью. И нет у них никакого стремления и желания поднять ее из праха, а выбирают вещи низменные. Этим доставляют страдания шхине. Ну, подумайте, сколько времени прошло с утреннего урока до сих пор, когда мы закончили в 7, скажем, да? Ну, 8, скажем. С 8 до 3, да? Сколько это часов? 6 часов. Ну, сколько времени из этого я думал, о, нет никого, кроме Него, который окружает меня во всем и вся. Даже если я не желаю ничего, это Он дает мне. Сколько времени я думал об этом? Несколько минут? Соответственно, нет никакого желания и стремления поднять ее из праха. Выбирают низменные вещи. Этим, это называется страдание шхины. Тем, что не дают ей место в сердце, чтобы стало обителью света Творца. Что значит света Творца? Что ощущение, что Творец все делает, окружает все. Это понятно, но...
Если бы я с утра не думал, о, нет никого, кроме него, так это он не хотел, чтобы я думал о нем?
Да, конечно.
Так что же делать в этой точке? Вы сейчас сказали вдруг?
Вдруг ты вспомнил, что 6 часов ты был в отключке.
Да.
Что делать?
Да.
Сожалеть? Сожалеть о том, что Творец выстроил твои мысли так, что Он выбросил тебя из себя, из святости. Выбросил. Так Он делает тебе не 6 часов, а годы. Ну, так что же делать?
Так в этом вопрос, где здесь как раз точка моего входа в состояние отключения, состояние, когда я сейчас осознаю это?
Прежде всего, ты должен сожалеть, и это естественно, что ты сожалеешь, что не был в правильном выяснении. Как ты, начиная с теперешнего момента, выясняешь правильно? Ты прежде всего сейчас пытаешься делать всевозможные выяснения и также связи с этой работой, с этим выяснением, что нет никого, кроме него, и как ты можешь не оставлять этого, ты уже приходишь к необходимости поручительства. Кто может гарантировать тебе, что ты через секунду не отключишься? Это называется установить времена во благо. Когда ты приходишь на уроки, по крайней мере, во время урока, но между уроками,
так.
Тебе нужна поддержка. Поддержка в Торе. Тут нет выбора. И здесь ты только начинаешь понимать, какова необходимость в группе.
Потому
что в группе может быть очень интересно. Даже если я отключен, они работают и за меня, а затем я за других и так далее. Это считается как одно целое, да?
Я могу также говорить с товарищами, а нет никого, кроме него, и быть отключенным, как в тот момент, как ты говоришь.
Верно. Ребята, я отключен. И пока еще отключен, не могу знать, как подойти к этому. Но я читал, что это важно, и слышал, что это необходимо. Что в этом вся работа. Что мы делаем? Хорошо, говори. Но скажи также спасибо, что, по крайней мере, к этому привел тебя Творец. Денис.
Если поручительство — это взаимная ответственность,
им рвут за охрают мишутефет,
а я постоянно отключаюсь,
ואני כל הזמן מתנתק,
что нет никого, кроме него, как я могу гарантировать товарищам, что
ואין עוד מלבדו, אז איך אני יכול להבטיח לחברים שאני אתן להם כוחות באופן קבוע?
אנחנו ביחד.
Мы вместе пытаемся прийти к согласию между нами, что мы все время, насколько это возможно, держим друг друга, поддерживаем друг друга и согласны, что изо всех сил, все вместе и каждый отдельно, насколько это возможно, работаем над этим принципом, установить, что нет никого, кроме Него. И стараемся, послушайте эту точку, стараемся определить, нет никого, кроме Него, не только каждый отдельно, а между нами. Между нами — это особая вещь. Когда мы вместе все заботимся о том, чтобы Творец раскрылся между нами и наполнил именно общее наше желание раскрыть Его, быть слитым с Ним, все время призывать Его, держать, держаться за него. И если мы договариваемся об этом, уже по сути дела строим шхину, да? Когда не каждый, а уже во взаимном поручительстве мы строим особое место. Когда человек сам, так пишет Бааль Сулам, в других источниках, что не считается, не принимается в расчет человек сам, поскольку он не способен быть больше, чем одна точка. Но только когда мы начинаем приходить к такому соглашению между нами, тогда мы уже можем на самом деле установить много вещей, которые находятся вне человека. Что значит «вне человека»? Если вне человека есть Творец, и я начинаю относиться к тому, что происходит вне меня в группе, я как бы отношусь к нему именно в виде чувственном, напрямую, непосредственно. И так мы можем обязать его якобы, да? Заботиться о нас, мы как бы притягиваем его внутрь, чтобы он относился к нам и заботился о нас и раскрылся между нами. И это, по сути дела, цель этой заповеди, которую мы выполняем, что нет никого, кроме него. То есть в группе ты можешь прийти к требованию. Есть у тебя место для требования. Мы еще поговорим об этом. Недостает мне, я сейчас чувствую, недостает мне несколько слов здесь. Это понятно?
Шила из Израиля. Каждый раз, когда я определяю свою линию мыслей, что нет никого, кроме него, эти действия притягивают ли свет, возвращающий к источнику?
Еще раз.
Мой опыт постоянно определять линию мысли, что нет никого, кроме него, и он во всем мире облачен, притягивают ли эти мысли свет, возвращающий к источнику?
Да. Но есть особое обращение к свету, возвращающему к источнику. Это через группу. Да. Это значит, если я не думаю о свете, возвращающем к источнику, проявляется ли этот свет? И да, и нет. Проявляется. Но в этом тоже есть уровень неживой растительный, животный, говорящий, да, также и в притяжении света. Это понятно? Да, Муше.
Какая разница между раскрыть «нет никого, кроме него» между нами или просто так, как мы говорили ранее, когда я сам определяю это?
Сам я не могу раскрыть, по сути дела, больше, чем... больше, чем точку. Потому что это не система. И Творец относится ко мне, относится, как-то относится, и я бегу за ним, бегу, когда он облачен меня. Но это, по сути дела, не шхина. Это не та территория, где я могу раскрыть его во всевозможных видах его отношений. Раскрыть его называется, что все-таки
цехим льет гевуним коль мене цурот.
Должны быть оттенки, всевозможные формы, когда в объединении между ними я раскрою Творца. Это не может быть просто белое и черное. И поэтому сам человек, Он всего лишь как один пиксель на экране. Нужно еще много точек, чтобы они вместе и по отношению и в разных формах по отношению к каждому раскрыли, что нет никого кроме него, и тогда раскрывается картина. Это называется, что народ Израиля должен расти в египетском изгнании, и тогда получается, что выходят с большим имуществом. Да.
Пример. Скажем, кто-то меня уволил с работы, и я устанавливаю, что нет никого, кроме него, я действительно об этом думаю, нет никакой проблемы. Это первое, это один творец. И второй творец, когда у меня, допустим, вечером у меня есть встреча с товарищей, и меня отторгает от этого, я чувствую, или по-другому я, наоборот, чувствую с объединения. И здесь нет никого, кроме него, и там. Но это две вещи абсолютно разные.
Ты уже спрашиваешь о реакциях. О реакциях мы еще не говорили. Мы сейчас говорили с утра и продолжаем сейчас, только чтобы установить, что нет никого, кроме него. И как я должен отреагировать, это уже совершенно иная вещь.
Естественно, у меня выходит какая-то реакция. Что я делаю? Я не думаю об этом, я скрываю.
Я слит с тем, что нет никого, кроме него. Теперь, как я должен, что я должен вследствие этого делать? Это уже что-то другое. Это что-то другое. Этому нужно научиться, как это делать. Что мы делаем? Как сказано в том же письме, когда приходит ко мне грабитель или убийца, да, вор, тогда я ничего не делаю. И тогда он пишет, нет, этот верный раб делает все, что только возможно, и только с помощью этих войн, и с чем он воюет? Он воюет против своего ощущения, что есть еще кто-то, кроме Творца. Против этого ощущения он воюет за то, что есть, нет никого, кроме него, или нет. Нет никого, и за это я должен воевать. И вследствие этих войн он встает и способен раскрыть Творца и быть в слиянии с ним, но с помощью войны. Об этом мы еще не говорили. Как мы это делаем? Понятно? Да. Можно ли сказать, что вся эта война, то есть любое состояние, вся эта война для того, чтобы раскрыть каждый раз больше усилий и преданность Творцу?
Это понятно, что да. Но мы должны... Это характер самой войны, но результат от нее, что приобретает человек, какие раскрываются келим, каким образом он видит, что они соединяются, как это выстраивается в нем, эта структура, об этом мы еще не говорили. По чуть-чуть. Это вещи, я не думал вообще продвигаться в этом направлении сегодня. Да.
Творец хочет, чтобы я думал, что я что-то сделал?
Я не понимаю, что он говорит. Творец хочет, чтобы...
Он творец. Хочет ли творец, чтобы я думал, что что-то произошло, это из-за меня произошло? Он хочет, чтобы я так думал? Чтобы я так думал.
That something happened because of me. Does he want me to think this way?
Желает ли Творец, чтобы я думал, что все, что происходит, из-за меня, чтобы я так думал?
Конечно. Потому что ты так думаешь, и он хочет, чтобы ты так думал. Ты был на утреннем уроке?
Нет.
Ну так не о чем говорить. Садись. Не о чем говорить. Ты не с нами на одной волне. Дальше. Хорошо, кто? Да.
Когда мы устанавливаем, что нет никого кроме Него, это слышится мне, как будто мы даем свидетельство, как из контрольной точки мы это видим. Верно?
Нет. Если действительно у тебя есть этот экстерпоинт, и ты действительно пришел к состоянию, что ты устанавливаешь, что это так, то это да. Но если ты еще не пришел к этой точке, к определению этого факта относительно себя, так нет. Нету судьи более, чем видят его глаза. То, что у тебя есть в руках, у тебя есть. А если нету, то нет.
Так, может быть, я не понял. Мы не говорим о состоянии, в котором мы определяем, исходя из того, что...
Из действий твоих мы познаем тебя, и только это.
А по отношению к кому мы свидетельствуем это, если мы пришли?
Относительно нашего желания, нашей логики, относительно того, что происходит с нами в разуме и чувствах, и все. Откуда я знаю, какой Творец? Откуда я знаю, что происходит, что происходило? Откуда я знаю, правильно ли я читаю это или нет? Мне рассказывают всевозможные вещи. Я не знаю вообще, где я нахожусь. Может быть, я сплю, а может быть, какая-то путаница. Я ничего не знаю. Как я начинаю устанавливать эту реальность? Так я устанавливаю это только относительно того, что я ощущаю. И не более того. То, что происходит в моих чувствах, если я могу проанализировать эти ощущения и измерить их, то я говорю, а вот так вот происходит. И все. А путаница, путаница, но это то, что у меня есть. Да.
Я думаю.
Если ты думаешь об этом, что если ты думаешь, что это твоя точка анализа, экспертпоинт, то хорошо. Но она находится внутри желания, и ты проверяешь, анализируешь и устанавливаешь.
Но я как бы... Я не знаю, может быть, я воспользуюсь аналогией. Скажем, вы физики открыли какую-то силу, вы написали об этом и как бы передаете дальше.
Да.
Но вы свидетельствуете о том, что нашли, может потом другой проверить после вас. Но мне кажется, что это остается в коробочке. Из твоих действий познаю тебя, я раскрыл это где-то, написал где-то себе в мозгу или говорю это в сердце, скажем, да? Это как бы остается закрытым. Я правильно понимаю?
Понятно, что это закрыто. Никто не может сказать, правильно или неправильно ты сделал. А мы проверяем себя, потому что мы читаем в книгах, потому что мы раскрываем в нашей реальности.
То есть, я сейчас могу сказать, что это так, а через секунду... Как бы сомневаться в этом? Это все время так происходит?
Конечно, конечно. Но неважно, то, что ты ощущаешь, об этом ты можешь сказать, об этом говорится.
Туда. Спасибо.
Есть еще какие-то возможности установить что-то? Кроме как по своим ощущениям? Нет. Мы продвигаемся через это, пока мы не начинаем определять это относительно группы, относительно Творца. А так человек вообще не знает, где он находится. Люди думают, что они живут в мире, как мы сейчас ощущаем это пятью чувствами. Они думают, что это реальность, они там находятся. А действительно, это не настоящая реальность, это просто сон. Нет такой реальности вообще. Ну, вернемся к нашей реальности. Да, Влад?
Человек получает мысль и устанавливает, что мысль исходит от Творца, и тогда он продолжает действие и устанавливает, что и действие делает Творец.
Нет.
Нет?
Нет, это тот человек сделал.
почему. Вы сказали, что все должно установить, что Творец делает.
Но человек с самого начала установит, что это он делает.
Да, согласно мысли, что Творец мне дал мысль, и я продолжаю делать действия. Тогда я определяю, что Творец сделал действие.
Ты установишь, что ты сделал это или нет. И поэтому я говорю, не бежать, не бежать. Мы все еще не находимся в состоянии, когда мы говорим, что Творец наполняет нас, и тогда как мы дальше продвигаемся? Еще нам рано об этом говорить. Посмотрите, что происходит, что написано в этом, в этой статье Шхина в изгнании, и еще в «Нет никого, кроме Него», в предыдущей статье. Просто останавливают, что нет никого, кроме Него. И он не объясняет более того.
Но я все время нахожусь в чем-то, во всяких ситуациях, во всем происходящем, мысли, действия без конца. Так как все-таки во всем этом
нету выхода, как начать от домендек душа, неживой и святой уровень. И то, что ты запутан, то, что ты не знаешь точности, кто управляет тобой, это не важно. Продолжай пока. Наука Каббала начинается с нуля. Она ставит тебя в сегодняшнем твоем состоянии. Все, что у тебя есть, все от Творца. И в каждой точке и точке ты начинаешь устанавливать это.
То есть любая точка, в каждую секунду нет никого, кроме Него, это Творца. Я не делю это на мысли, действия, это просто состояние, что нет никого, кроме Него. Это состояние. Это точки линии.
Ну, скажем, что так. А пока я не вижу, что вы в этом находитесь. Как начать сейчас строить из этих точек линии и еще какие-то состояния? Ну, спроси. Спроси.
Только понять, в нашем состоянии нет никого, кроме Него, только по отношению к прошлому, не будущему.
Относительно настоящего. Настоящего. Прочитай, пожалуйста, «Шхина в изгнании». Нет, извините, нет никого, кроме него.
Статьи Шамати, 513-я страница, труды Бааль Сулама. У нас 513-я.
513. А, извините.
513-я статья Шамати, первая статья «Нет никого, кроме него». Вот сказано, нет никого, кроме Него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. То, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил,
то есть действуют против Творца, что кроме Него еще что-то существует.
Причина в том, что таково желание Творца.
Что Творец организовал это таким образом, что как бы существуют кроме Него какие-то причины и силы.
И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». То есть то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что существуют вещи в мире, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути. И с помощью этого он отбрасывается от святости.
Что, несомненно, это приходит из той же силы, одной силы нет никого, кроме него. Это понятно? 100%. Окей. Хорошо. То есть об этом мы сегодня говорили, собственно, утром. Это называется «Думаем-дек-душа», неживой святой уровень. Если я устанавливаю это в каждом состоянии, то, что происходит, я не говорю о том, что я должен буду действовать каким-то образом, а я говорю то, что я устанавливаю, что нет никого, кроме него, это называется «Думаем-дек-душа» во всех состояниях. Да.
И не могу вместе следить за текстом и быть в намерении.
Я не знаю никакие намерения. Мы просто учим сейчас тексты, все, быть вместе с нами. Такие мудрецы.
Что значит, что это входит в рамки исправления?
Что также все обратные формы, желания, мысли, все, что происходит, как бы отменяет нет никого, кроме него, тоже приходит из нет никого, кроме него, для того, чтобы еще более выпечить это нет никого, кроме него. И все. Ну, скажем, ты не хочешь слушать мой голос. Ты думаешь слушать меня, ты думаешь, что можно сделать что-то, не слушая меня, так я тебе организую такие вещи, а ты с помощью них все равно придешь и будешь слушать. Это то, что делает с нами Творец. Для того, чтобы научить, как раз, чтобы научить нас, что Он действует во всем. Для чего? Для того, чтобы мы, чтобы через Келим пришли к Нему, чтобы мы стали как Он, чтобы мы были слиты с Ним. Слиты с Ним — это значит стали как Он. У меня нету слов, может быть. Ну, давай.
Из этого отрывка мне понятно, что он дважды это говорит, что ты еще и в рамках исправления, и также с прямого пути он тебя еще сбивает.
Да, правильно. Прежде всего он тебя пробуждает, чтобы ты начал познавать его, что нет никого, кроме него. И в тот момент, как ты начинаешь бежать за ним, он раскрывает, что нет никого, кроме него, так он тебе делает всевозможные препятствия, чтобы ты таким образом познал, что нет никого, кроме него, насколько это во всем, что происходит.
Но ты же не находишься в этом. Я говорю о человеке, он вообще не находится, он вообще нет никого, кроме него. В этих состояниях, когда есть у него отношение хоть какое-то по отношению к Творцу.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я сейчас выхожу на улицу и иду, и все, что я делаю, неважно что, я хочу в каждом месте ощущать, что у меня есть дело только с Творцом. Я и люди, и какие-то машины, товарищи, ненавистники, неважно что. Весь мир — это не то, что мы к этому готовы. Но, собственно, я должен прийти к состоянию, что весь мир мне кажется только одеянием Творца во все творения, во все желания. А он намеренно делает мне всякие обратные вещи, посылает мне разбойника и убийцу и так далее, а я должен определить, что это только его одеяние. Нет, с тобой не о чем говорить. Тот, кто не был на утреннем уроке, очень не хватает тебе. Да.
Раскрыть нет никого, кроме него, отдельно или в десятке, как-то зависят друг от друга.
Не знаю, мы не говорили о десятке, да.
Я запутался на этом уроке еще больше, чем был в начале запутан. Вы сказали, что относить все к нет никого, кроме него. И вы сказали, что ты не чувствуешь, что ты относишься к нет никого, кроме него. И как я могу отнести, если я не чувствую?
Ты стараешься почувствовать, что нет никого, кроме него. Почувствовать, определить это с помощью келима. Кли — это ощущение.
А если я не чувствую, что делать?
Стараться ощутить. Но у тебя нет выхода. Мы говорим о келим. Келим — это желание получать. То, что происходит желание получать, человек ощущает.
Любой человек с улицы может сказать, нет никого, кроме него.
Могут сказать, это не значит, что раскрывают.
И мы не раскрываем. Это то, что вы говорите, что мы не стараемся.
Нужно раскрыть, что Творец наполняет мое желание.
Я не понял, что нас делает отличными от любого другого человека сейчас.
Отличными в том, что мы стараемся раскрыть его. Какое есть терпение, посмотрите. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Это нормально, я вам говорю. Так вот должно происходить. И это занимает годы.
Кен ковбой.
Да, ковбой.
In the same way that the ego tries to trick us into believing that we don't feel something, it's also going to try and trick us into believing that we do feel it. How do we distinguish between it?
В таком же виде, как эгоизм пытается обмануть нас, что мы ничего не чувствуем, и мы пытаемся работать над тем, что мы чувствуем что-то. Как можно различить эти две вещи, отличить одну от другой?
Это не важно мне. Это совсем не важно. Главное, что я постоянно пытаюсь раскрыть скрытого Творца. И все. И мне не важно также, каким образом он скрывается. Мое усилие раскрыть его — это важно. С помощью усилия я прихожу к полной чаше, и он раскрывается. А иначе он начинает скрываться от меня еще более сильным образом, и даже страшным образом каким-то. И я постоянно должен определить, что это он и никто другой, и так далее. И в этом вся наша работа, в раскрытии Творца. И все, что мы не делали, неважно что, и группы, распространение, неважно что, это всего только раскрытие Творца. В этом наша цель, этим мы занимаемся. Да.
So if I hear you correctly, you're saying, okay, so a person, maybe he feels that he feels the creator in all things. Don't pay attention to it. What?
Так что, скажем, как вы говорите, если человек чувствует, что Творец находится во всем, во всех вещах, так что не обращать внимания на это.
Если находится, то отлично, так нечего больше делать. Если ты так ощущаешь, что ты находишься, что ты раскрываешь его, что он находится во всем, и ты находишься с ним в слиянии, в согласии, и ты чувствуешь, что просто Творец наполняет всю реальность, включая тебя, конечно. Ну так это отлично. Ничего больше не нужно, так ты уже находишься в конечном исправлении.
Далек я от этого.
Ну?
As much as I know that the Creator exists in all things, I also know that the ego is, which is part of the Creator, is still working me, like an old dog.
Насколько я знаю, что Творец находится во всем, я знаю также, что эгоизм работает, обманывает меня.
Ну хорошо, продолжай. Это путь, это в этом путь.
Do I just ignore that and just keep working towards that feeling of anomevado?
Это то, что я спрашиваю, что просто проигнорировать это и работать с ощущением, что нет никого, кроме него?
Он хочет сказать, что во всей реальности уже все, нечего добавить?
Нет.
Так я не понимаю его.
Секунду, Билл, я помогу. Он хочет сказать, что у него есть работа делать никого, кроме него. Это он понял. Кроме того, он определяет себе, что есть эгоизм. Он должен проигнорировать это и работать только над «нет никого, кроме него». Что он делает с его эгоизмом, который окружает его во всем?
Чтобы его эгоизм работал на «нет никого, кроме него». Тогда он пока будет работать с тем, что он будет себя принижать перед «нет никого, кроме него». А потом мы будем говорить о другой работе. Я не хочу убежать, не хочу говорить о нескольких шагах вперед. Хорошо. Ну, продолжаем.
Второй абзац. А польза этих отталкиваний в том,
а какие отталкивания? Я постоянно определяю, что нет никого, кроме него. Он наполняет меня, и я точка до мемдык душа. Я ощущаю, что в этом как раз это состояние. А что делает Творец? Он отталкивает всевозможные путаницы, не дает мне возможность установить это состояние. Что дальше?
И польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребности, полное желание, чтобы Творец помог ему.
Что значит «помог ему»? Что я хочу? Помог, что нет никого, кроме него, он наполняет все, несмотря на то, что я не способен сам к этому прийти. Он мне такой удар дал, что я не могу уже понять, что это от него. И это место я хочу наполнить тем, что это от него. И я прошу здесь помощь. Нужно выяснить это место точно.
Потому что иначе видит, что он пропал.
Он не может определить, что наполняет Творец все.
Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад.
То есть не способен установить единственность Творца.
То есть даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
Тора и заповеди, то есть он продвигается с помощью его желаний, исправляя их с помощью света, возвращающего к источнику, да?
И только истинным преодолением всех препятствий, веры выше знания, он может исполнять Тору и заповеди.
Здесь уже проблема, с которой мы еще не встречались. Мы говорили только, как определить и постоянно держаться этой точки. Как выше точки и просить помощь. Это верой выше знания, когда я вижу, что мир полон всевозможных злодеев, и я вижу, что я не могу отнести это к Творцу. Это, по моему мнению, знанию, это есть различные силы, которые приходят и нападают на меня. Я вижу, насколько нету справедливости в мире. И я открываю газету или смотрю телевизор, я вижу все эти вещи и не могу все это отнести к Творцу. Я очень запутан. И это называется, что я вышел из точки слияния. И тогда,
но не всегда есть у него сила преодоления выше знания. Иначе он вынужден свернуть, не дай Бог, с пути Творца, даже с намерением ради себя.
То есть я не способен держаться того, что все это приходит от Творца. Есть такие желания, мысли, мои мысли, в которых я ощущаю власть посторонних сил. Каких посторонних сил? Какой-то Трамп, еще там кто, Биби, но неважно, кто там вообще, жена моя или Дуди, ну, Яниф, особенно, конечно, но всевозможные вещи, группа, товарищи, неважно, что и кто. Есть масса сил, которые как бы закрывают от меня Творца. Как я их тоже отношу к ним. Так что делать? Насколько мы сильнее преодолеваем это, так есть больше препятствий. Это понятно или непонятно? Это состояние знакомо или нет? Это знак того, что мы должны еще работать сильно над этой точкой. Нет никого, кроме него. Эта точка неживая. Думаем. Ну, хорошо. Ну, будем держаться этого. А, остановимся. Если нет вопросов, да.
Обычно отключение происходит в то время, когда человек начинает, например, сердиться на кого-то, на что-то, на жену, на товарища. И в таких состояниях это просто скрыто от тебя, и ты просто как животное, ты просто мычишь и все тут.
Ну так и что?
Как вести себя? Как вернуть себя? Или вообще, как не входить в такое состояние? Состояние, когда ты вдруг...
Не могут не зайти туда, это происходит свыше, ты никогда не можешь бежать перед телегой. Не можешь. Это Творец тебе это все подстроил. Ты хочешь установить эти состояния, ты можешь установить для себя всевозможные всевозможную поддержку с помощью группы, объединения, но все-таки это тебе не поможет. Если ты чтобы не зайти в эти состояния. С помощью света твое желание растет, и тогда ты, эгоистическое желание, и тогда ты начинаешь злиться, и плакать, смеяться. У тебя нет выхода. Мы не говорим о том, перед тем, мы говорим о том, что происходит после этого.
Так как вести себя после этого, после такого состояния?
После состояния ты должен вернуться к ответу, то, что называется, что нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро, он все делает для моего блага, чтобы я, и так далее, и так далее. И делать из этого как можно больше поддержек для будущего. Но эти поддержки ты можешь сделать всевозможные ремни безопасности только относительно того, что с тобой было. А следующий этап будет, конечно, еще больше, чем было раньше. И падение будет гораздо больше, чем подъем. Это не поможет. Но все равно с помощью этого ты постоянно продвигаешься и в правой линии, и в левой.
כן.
да.
יש הבדל בין השתתפות
הצורה. есть разница между уподоблением по свойству и раскрытием Творца.
Да, конечно, Творец раскрывается только по подобию. Да, Итай, чего?
Ирганат. Из Астаны спрашивает, мысль, что нет никого, кроме него, парализует меня. Что я могу сделать? Мысль, что нет никого, кроме него, парализует меня.
Парализует. Так он уже домен дек душа, отлично. Да. И в следующий момент он постоянно находится в этом, и все.
По всей видимости, может быть, это в тот момент, когда он может облачиться в «нет никого, кроме него», это как бы полностью парализует его, и он ни о чем не может думать.
Это пройдет. Пройдет. У каждого это происходит, это проходит, и он забывает это совсем. Как много было состояний, когда мы были, да, конечно, Творец наполняет весь мир, и все, что этого не было, у каждого было. И что? Какие проблемы и сомнения после этого раскрылись? Ну хорошо. Так мы переходим сейчас. Да.
Мазе.
Нет, нет. Я не хочу совсем это продолжать.